Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Доброго ранку, селям алейкум, здравствуйте. В студии Оксана Давыдова. Начинаем с новостей. Коротко о главном. Ночь в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе прошла спокойно, сообщает пресс-центр штаба АТО. Обыски в Крыму являются нарушением прав человека, считает президент Порошенко. А сейчас об этих и других событиях подробно. Ночь в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе прошла спокойно, сообщает пресс-центр штаба АТО. Украинские военные информируют о работе саперов в Сватово Луганской области. За день очистили 2 гектара территории. Сайты сепаратистов также не сообщают о боевых действиях прошлой ночью в зоне АТО. Стороны конфликта под наблюдением представителей ОБСЕ продолжают отводить вооружение от линии соприкосновения. Президент Украины Петр Порошенко считает недопустимым издевательство над украинскими журналистами в Крыму. Так он в Фейсбуке прокомментировал обыски на полуострове. По мнению Порошенко, это является нарушением совместного заявления 36 государств о ситуации в сфере прав человека в Крыму, которое подписали 30 октября. 2 дня назад на полуострове прошли обыски в домах бывших сотрудников крымско-татарского телеканала АТР, в домах владельца канала и его родителей. По информации управления российского ФСБ в Крыму обыски проходили в рамках возбужденного в отношении Ленура Ислямова уголовного дела. Министерство внутренних дел Украины открыло 2 уголовных производства по факту нарушения прав граждан в Крыму. Киевский районный суд Симферополя продлил до 19 ноября этого года срок содержания под стражей Мустафиди Герминджи, арестованного в рамках дела 26 февраля. Об этом сообщил первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримал Джилял. Дегерминджи был задержан 7 мая в рамках расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков у крымского парламента в феврале прошлого года. Тогда на митинг пришли несколько тысяч сторонников Меджлиса и Русского единства. В результате столкновений 2 человека погибли. Следственный комитет России возбудил по этому факту уголовное дело. Мустафа Дегерминджи заявил, что виновным себя не считает. Около 4 миллионов украинских трудовых мигрантов останутся без заработка из-за введения новых правил пребывания украинцев на территории Российской Федерации. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» заявил сопредседатель общественного объединения «Украинцы Москвы» Виктор Гержов. По его словам, это нововведение призвано дестабилизировать ситуацию в Украине.
3-4 миллиона человек, которые останутся, в общем-то, без работы, потому что мы знаем, что с трудоустройством в Украине тоже большие проблемы. И эта задача вот действительно дестабилизировать обстановку, создать протестное настроение, которое тут же используют, я уверен, оппозиционные политические силы.
Вы слушали новости, я передаю слово ведущему.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, в студии Павел Новиков, это радио «Крым Реалии». Важное напоминание для слушателей на полуострове. Поскольку Крым и Севастополь не перешли на зимнее время вместе с Украиной, время выхода в эфир для вас изменилось. Для слушателей на полуострове следующая информация. С понедельника по пятницу включайте нас в 9:35 и в 19:30. Для жителей материка время эфиров радио «Крым Реалии» остается прежним – 8:35 и 18:30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Пишите нам на электронную почту krymia.reality@gmail.com. А если хотите принять участие в разговоре, звоните в эфир по телефону 044-490-2905.
Крым в центре внимания.
Итак, к теме нашего сегодняшнего разговора. В Крыму за последние полтора года пропадали люди. Говорят, называют разные цифры, от нескольких человек до пары десятков человек. Правозащитники связывают исчезновение людей с их политическими взглядами. А именно, потому что они не согласны с теми событиями, которые в мировой общественности называются как российская аннексия и оккупация полуострова. Об одном из тех, кто не вернулся домой, нашим журналистам рассказала его мама Лариса Шаймарданова.
Репортаж.
Тимуру Шеймарданову было 33 года, когда он пропал без вести. 26 мая 2014 года мужчина вышел из съемной квартиры в крымской столице. С тех пор никто из родных его не видел. По происхождению Тимур казанский татарин, а по убеждениям украинский патриот. Во время аннексии Крыма он передавал украинским военным, заблокированным интервентами в воинских частях, продукты и сигареты. Участвовал в митингах за единство страны и пикетировал штаб войск береговой обороны в Симферополе, когда здание взяли в осаду российские силовики. Мать пропавшего без вести Лариса рассказывает, что крымская самооборона знала ее сына в лицо.
Самооборона в это время старательно снимала активистов на свои видеокамеры для того, чтобы у них были какие-то видеофакты. И у Тимура очень часто были с ними стычки.
Родные думали, что мужчину удерживает местная самооборона. Надеялись, что вскоре его отпустят. По словам матери, через несколько дней после исчезновения Тимура ей якобы позвонила постоянный представитель президента Украины в Крыму Наталья Попович.
Она позвонила и сказала: «У меня для вас есть очень приятная новость. Завтра вашего сына будут обменять во второй половине дня. Где, что, как, мы ничего не знали, мы ждали звонка. Машина была готова поехать в любое место. В общем, все это оказалось просто пустым звуком».
В представительстве президента информацию опровергают. Замруководителя его информационной службы Сергей Ефимов говорит, уголовные дела, в том числе похищение людей, не в их компетенции.
Ви питаєте про таку інформацію, я вам кажу, що вона не відповідає дійсності. Що її постійний представник обіцяла, що повернуть їй сина, це ж абсурд.
Спустя полтора года родные продолжают ждать Тимура домой, несмотря на безрезультатную работу украинских и российских следователей. Александр Шевченко для Крым Реалії.
Крым в центре внимания.
А я напоминаю, это радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков, и сегодня у нас в гостях переселенец, в прошлом руководитель крымского Евромайдана Андрей Щекун. Андрей, вы тоже побывали, ну, по сути, в плену, и вас обменяли, насколько я знаю. Расскажите, как это было с вами, и вот, может, есть какие-то параллели с тем, что произошло с героем нашего сюжета, который мы только что услышали.
Здравствуйте, доброго дня. Ну, во-первых, я хотел сказать, что Тимур Шеймарданов, он очень был известен уже тогда в движении протестов, потому что он вышел на контакт с нашими координатами движения Евромайдан Крым, и у нас была определена группа с ним вместе по отстаиванию и защите самой именно воинской части в городе Симферополе и ночное дежурство. То есть Василий Овчарук, который у нас был делегирован от Евромайдана движения, создал такую группу с числа координат евромайдановцев крымских, и в том числе вошла группа и с Тимуром в эту группу. И они по определенному времени, часах, целые сутками, ночами именно отстаивали, защищали наши, скажем так, воинские части в городе Симферополе. Тобто исчезновение, конечно, оно произошло после меня, я 9 марта был похищен реально на вокзале со своим товарищем Анатолием Ковальским. Потом было похищение через 3 дня Михаила Вдовченко, то есть, который тоже оказался тоже в том же подвале, где и мы. И 21 числа нас обменяли. То есть,
Что такое обменяли? Можете рассказать? Вот как это все происходило? Вас взяли на вокзале, к вам подошли какие-то люди, и...
Ну, это была самооборона, дружинники с красными этими повязками. Они опознали меня, потому что я был публичный человек на то время, они опознали меня, сразу скрутили и повели в милицейский участок с Анатолием Ковальским. И милиция адаптировалась, то есть она так, ну, сказала, что давайте мы привлечем, сейчас придут старшие, пришли какие-то неизвестные два в штатском, и мы их забираем, и завязали руки, закрыли глаза, после этого увезли, и начались допросы и там дальше. То есть, ну, то, что происходило, это я уже сейчас не буду говорить. Но факт то, что было действительно факт похищения нас силовой. Факт есть то, что сегодня это есть все зафиксировано правозащитниками и поданы в европейские суды. То есть
хорошо,
трех наших активистов.
Да, что делать родственникам Тимура Шеймардинова?
Ну, я считаю, что не терять веры, скажем так.
Ну, полтора года практически прошло.
Я понимаю, да. Ну, я знаю, как моя семья почувствовала, что чувствовала в тот период, когда я был без вести пропавший, и мои товарищи, друзья, тем более, что общественность, она не сегодня, скажем так, все делает для того, чтобы найти и Тимура, и других. Конечно, полтора года – это большой срок, разные мысли могут, скажем так, в голову идти, но надо все-таки верить, возможно, все-таки что-то прояснится, надо какой-то и проводить следственные какие-то действия по факту. Много есть и видео, материалы и репортажи. Я, например, лично опознал двух человек, которые меня брали на ЖД вокзале по видеоматериалам, которые снимали американские журналисты в то время, находясь в Крыму. То есть надо идентифицировать, надо привлекать. Поэтому рано или поздно все равно справедливость должна восторжествовать. Тяжело это говорить, но я понимаю, что
да. Ну, на сегодняшний... Вы сами были конечно, в этой шкуре,
по сути. В шкуре этой был, это реально, я все понимаю, и я уже, в принципе, мысли разные лезли, и тогда в плену у меня, скажем так, похищение, то есть, что я, наверное, уже тоже не увижу них фактически, и был готов к этому, в принципе. Ну, так с болью Божьей стало, что у нас, в принципе, были две попытки обмена. Это нас только за третьей попыткой обмена нас обменяли.
А ваша основная версия, где сейчас может быть Тимур? И жив ли он, я не знаю, как вы думаете? Просто прошло все-таки полтора года.
Ой, тяжело сказать. Не могу брать на себя что-то плохое. Не хочу говорить об этом.
Я вас понял.
Да, тяжело сказать.
Вас похитили весной 2014 года. Да, много было похищений там в апреле, в мае 2014 года. Ну вот, например, возле Симферополя, в городе Белогорске, люди в камуфляже уже в сентябре похитили двоих крымчан, Исляма Джапарова и Джевдета Ислямова. Было несколько очевидцев, двоюродных братьев, то есть вот этих Исляма и Джевдета, затолкали в микроавтобус, увезли. В похищении местные жители видели даже сирийский след какой-то, и, собственно, ну все, ну, людей вам, опять нет. Меджлис заявляет о двух десятках пропавших.
Я думаю, что Меджлис – это структуризированный орган, и им легче отслеживать, сколько крымских татар пропадает. Я им, в принципе, этой статистике доверяю. Что касается украинцев, которые пропадают, я знаю, могу сказать точно, что более 100 человек были опрошены в следственном, скажем так, органе ФСБ в Симферополе. Это называется у них профилактическая беседа. Я не могу уследить, то есть у нас не было такой структуры, как Меджлиса, и государства не было, чтобы... Возможно, есть многие пропавшие, которых мы до сих пор и не знаем среди украинцев, русских и других населений, так, потому что не имеем такой информации. Все реально можно получить только от общественности. То есть если общественность заговорит где-то, мы сразу реагируем и проверяем эти факты. Но сегодня есть факты реальные, которые люди постоянно... Просто люди, которые приходили на Евромайдан, просто поддержать себя, то есть неактивные участники, они все были допрошены и вызваны в ФСБ.
И сейчас у нас на связи Нариман Джелял, первый заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа. Давайте пообщаемся с ним.
Точка зрения.
Добрый день, Нариман Ага. Слышите ли вы нас?
Да, слышу очень прекрасно.
Доброе утро. Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Скажите, о каком количестве похищенных или, скажем так, пропавших без вести людей с прошлой весны говорит сейчас Меджлис крымско-татарского народа? Мы сейчас обсуждаем именно эту тему.
Да, я слышал предыдущего выступающего. Андрею, привет вам.
Дякую.
Насправді, да, если говорить серьезно, то действительно... Андрей говорит правду, потому что отслеживать количество пропавших, а тем более причины пропажи или похищения людей сегодня очень сложно, потому что правоохранители нам в этом не особо помогают, они выдвигают различные версии, лишь бы снять с себя какую-либо ответственность, вот как это было, например, с двумя ребятами, которые были убиты в окрестностях Симферополя, и несколько дней их останки были закопаны буквально там под мангалом. И только благодаря действиям правоохранителям, крымским татарам, фактически удалось найти концы и обнаружить трупы молодых ребят и похоронить их по-человечески. Сегодня мы стараемся отделять в целом похищение, пропажи людей от тех, которые были похищены, убиты или пропали по мотивам их общественной позиции, задействованности в какой-то общественной деятельности и так далее. Если говорить именно об этих людях, то мы называем около десятка фамилий. Некоторые из них были позднее найдены убитыми, например, Ришат Аметов, Эдем Асанов. Никто среди крымских татар не верит в его самоубийство, якобы он повесился, потому что уж слишком много вопросов остается. Многие сомневаются, например, что молодой студент Белял Белялов там обкурился некой наркотической смесью, потому что есть разговоры о том, что ну, на его теле были все-таки следы побоев и так далее. К сожалению, ситуация такая, что найти какие-то более серьезные доказательства нам очень сложно. С родителями ребят, естественно, проводятся беседы, и они не очень-то разговорчивы. И мы, учитывая ситуацию, не давим, скажем так, на них.
Вот я хотел бы уточнить, проводятся беседы. Можно ли переформулировать, что родителей или родственников могут просто попросту запугивать?
Ну, некоторые мои коллеги используют и такой термин, что запугивают. Вот, например, в случае с Эдемом Асановым, который пропал в Евпатории, а потом был через несколько дней найден повешенным в одном из санаториев возле САК. Уж слишком быстро некоторые крымские политики так вот совершили, что была пресс-конференция, да, где всех очень так убеждали, что парень оставил даже некую записку, что он сам повесился, но похороны были назначены на одно время, и наш, мой коллега Заир Смедляев с правозащитниками ехал на эти похороны, чтобы они могли пообщаться с родителями, возможно, взглянуть на тело, но похороны быстро перенесли на час вперед, как бы, и назад, вернее, и провели быстрее, и люди не успели, как бы, зафиксировать определенные фактические данные. И такие случаи происходят кругом. Вот вы говорили о двух двоюродных братьев, с отцом из одних этих ребят, он также сегодня занимается правозащитной деятельностью, это Абдурешит Джипаров, мы постоянно в контакте, и, к сожалению, не он нас, ни мы его ничем успокоить и порадовать не можем. Абсолютно никакой информации, несмотря на то, что при так называемом сомнении была создана контактная группа именно по поиску пропавших людей. Ну и вы знаете, уже в конце августа этого года пропал еще, вернее не пропал, а был похищен, есть свидетели, был похищен сотрудниками правоохранительных органов Мухтар Арисланов. Ну, мусульманин, соблюдающий мусульманин. И я бы хотел отметить, что сегодня мусульмане и гражданские активисты – это самая серьезная группа риска в Крыму.
Спасибо огромное. Нариман Джалял, первый заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами на связи. Мы говорим об исчезновениях людей в Крыму и продолжаем программу. Это радио «Крым Реалии».
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
И мы продолжаем программу. Сейчас с нами на связи Дарья Свиридова, юрист украинской хельсинской группы по правам человека. Поговорим об исках по поводу пропавших людей.
Точка зрения.
Дарья, доброе утро. Слышите ли вы нас?
Доброе утро, слышу.
Насколько мне известно, люди, которые были похищены в Крыму, и, например, там по некоторым случаям, когда людей в живых уже не нашли, или они считаются до сих пор пропавшими без вести, готовятся иски, в том числе в Европейский суд по правам человека. Расскажите, каковы перспективы, сколько этих дел и какова суть этих дел, фабула?
Ну, я могу сказать только о тех делах, которые ведет наша организация, потому что действительно случаев насильственных похищений достаточно много, к сожалению, в Крыму. Мы можем наблюдать по отчетам разных организаций. Мы ведем несколько кейсов, которые связаны с насильственными похищениями, в которых фактически подозревается государство, либо структуры, которые действовали с согласия государства, контролирующего территорию Крыма.
Давайте сразу уточнять, действия государства какого? Государство Украины или государство Россия?
Ну, на сегодняшний день мы говорим о том, что территорию Крыма, над территорией Крыма эффективный контроль осуществляет Российская Федерация. Соответственно, мы говорим об этом государстве. Однако при этом я хочу заметить важный момент, что расследование подобных фактов похищений на этой территории все же должны проводить не только российские органы следствия Российской Федерации, но и органы следствия Украины. И, по сути, те жалобы, которые сегодня готовятся или уже поданы нашей организации по факту насильственных исчезновений лиц, либо по факту смерти после насильственного исчезновения лица, они готовятся как против Российской Федерации, так и против Украины, к сожалению, потому что ни та, ни другая страна не проводит эффективных расследований этих фактов на национальных уровнях.
Хорошо, в сколько таких дел сейчас ведет ваша организация?
Ну, по факту смерти человека это одно дело, по факту насильственных исчезновений это около 4 дел, по одному из которых уже подана жалоба в Европейский суд, по остальным идет на сегодня исчерпание национальных средств защиты, а иными словами мы сейчас добиваемся, чтобы следственные органы в Крыму и на материковой части Украины проводили расследование фактов этих насильственных исчезновений.
Хорошо. Давайте еще уточним для наших радиослушателей, что такое рассмотрение дела в Европейском суде по правам человека. Европейский суд не рассматривает дело, пока не исчерпаются все возможности правового урегулирования, ну, скажем так, властями Украины или же властями России, если говорить сейчас о территории Крыма. Я правильно понимаю?
Безусловно, вы правильно понимаете. Европейский суд требует от заявителя, по большому счету, нескольких вещей. Первое, чтобы заявитель фактически предоставил суду те факты, что его родственник, да, или тот, чье похищение мы подозреваем, что это похищение было связано с действиями государства, да, или органов, представляющих государство. Ну и второе, мы должны показать Европейскому суду, что мы пытались добиться от государства, будь то Россия или Украина в нашем случае, чтобы государство провело эффективное расследование, почему этот пропал человек, что государство сделало для того, чтобы его найти, фактически открыло ли оно производство по уголовным делам о факту пропажи, проводило ли оно какое-то реальное следственное действие. Но, к сожалению, вообще в подобных делах, и практика такова, что в подобных делах по насильственным исчезновениям, это не только практика Крыма, это грустная практика и других стран, в тех исчезновениях, в которых замешано государство, практически не существует эффективных средств защиты на национальном уровне, хотя все же формально мы эти действия должны совершить.
Ясно. Попытаться... Извините, Дарья, у нас мало времени остается. Спасибо огромное за участие в программе. Дарья Свиридова, юрист украинской хельсинской группы по правам человека, была с нами на связи. Ваше дело тоже готовится к подаче или уже подано в Европейский суд по правам человека. Как вы оцениваете его перспективы?
Мое дело и еще двух наших активистов, которые были вместе со мной обменены, поданы в прошлом году, в 2014 году, в мае месяце. И адвокатом есть Евгения Закревская, которая тоже сотрудничает с Украинским Хельсинским Союзом. И какое действие? На сегодняшний день мы дальше продолжаем с ней работать в плане собственного расследования. Потому что правоохранительные органы сегодня Крыма очень слабо в этом плане продвигаются, особенно то заявление, которое я сразу дал еще в больнице в Херсоне после плена. То есть фактически не работает. А мы вынуждены сами, скажем так, и заниматься и расследованием. То есть на сегодняшний день я опознал 2 человек, я уже подговорил, которые и зафиксировал актами, и мы снова передали в дополнение нашего заявления в ЕСПЧ. То есть и то же самое мы делаем с этими 2 нашими активистами. Мы изучаем материалы, видеоматериалы, кто нас похищал это. То есть сегодня окончательно мы уже точно знаем, что это была группировка Стрелкова и Беса, как и Безлера. То есть это определено уже по факту, это точно. Про то, что об этом знал Аксенов, и он несет ответственность, потому что у нас есть его заявление, которое на тот момент он говорил в Крыму. И это сегодня люди, которые возглавляют крымскую, скажем так, в кавычках, правительство. Поэтому они тоже несут ответственность. Против них, по нашим исчезновениям, тоже должны быть открыты, по моему мнению, дела.
Короткий вопрос. Насколько я понимаю, если решение в вашу пользу будет принято Европейским судом по правам человека, то будет назначена некая материальная компенсация, которую Россия выплатит?
Я некомпетентный в вопросе юриспруденции, конечно, но по логике, конечно, она куда денется. Если что, есть в них в мировом сообществе, всюду какие-то есть предприятия, офисы, государственные, посольства, консульства, то есть тогда должен вступить действие изымательный фактор, то есть и я думаю, что никуда не денутся они. Потому что на момент нашего исчезновения уже и обмена, уже они проголосовали и аннексию признали и так дальше, то есть поэтому они несут полностью ответственность сегодня Российская Федерация за наше исчезновение.
Ну что ж, спасибо огромное, что согласились принять участие в нашей программе. А я напомню нашим радиослушателям, это было радио «Крым Реалии». Мы сегодня говорили об исчезновениях в Крыму людей за последние полтора года. Напомню нашим радиослушателям радио «Крым Реалии». Для жителей материка время эфиров 8.35 и 18.30, для жителей Крыма 9.35 и 19.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте Крым Реалии. Пишите нам на электронную почту krymia.reality@gmail.com. С вами был Павел Новиков. Услышимся.